Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем семейный час. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном, в Москве, Ирий Николай Бабкин. И сегодня у нас очень серьезный разговор. Разговор, посвященный празднованию 75-летней годовщине Великой Победы. И Алла Митрофанова обещала поделиться историей из своего детства о том, как в детском саду она надевала военную форму и...
Ну да, ты на меня сейчас так посмотрел, как будто бы что там может быть.
Ну я заинтригован просто.
Вообще все было вот для нас, детей, как-то невероятно торжественно, и мы страшно гордились тем, что у нас был, например, военный танец. Мы там, я, по-моему, даже уже на радио «Вера» об этом рассказывала. Приглашали, естественно, на 9 мая были утренники, или под 9 мая были утренники в детском садике, и все приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И вот в зрительном зале сидит мой дедушка, ветеран войны, у которого, естественно, в таких случаях дедушки и бабушки приходили со всеми своими орденами и медалями, и у дедушки вся грудь увешана орденами, потому что множество и подвигов, и он сам, и бабушка моя вот по папиной линии, они были участниками Великой Отечественной войны. Бабушка работала в госпитале, а дедушка, естественно, он был на передовой, он с контузией вернулся. И вот мы дети, и у нас танец военных моряков. Из формы у нас без козырки с ленточками и какие-то такие, знаете, ну, манишки, тельняшки. С каким благоговением мы, дети, это все на себя надевали, с какой гордостью мы выходили танцевать этот танец военных моряков, как мы потом ликовали, когда нас фотографировали, потому что был, естественно, фотограф приглашенный, ну, как-то в садиках делалось, да, тогда же не было гаджетов. Когда дедушка весь в орденах держит меня на коленях, и я вот в этой самой форме военной морячки. Знаете, меня гордость распирала страшная за дедушку. И за то, что он меня, вот он весь в орденах, и он меня посадил на колени. А у меня благодаря этой бескозырке, вы знаете, возникало какое-то чувство сопричастности, что ли. Я не знаю, может быть, это был такой эрзац, потому что росли мы в то время, когда дома в большинстве своем все-таки люди не молились. И как-то почувствовать себя иначе причастными к этой великой победе мы, дети, не могли. Но для нас это не было вот тем, что сейчас называется фан.
Позволь, я спрошу тебя вот сейчас, даже не отца Николая, а тебя. Неужели не было вот этого ощущения, что на Новый год костюм зайчика или снежинки, а на День Победы костюм солдатика?
Ну, в моем сознании это было совершенно другое, потому что рядом со мной сидел мой дедушка, у которого, вот опять же, да, у него за плечами все эти чудовищные годы войны, у него в ухе слуховой аппарат, потому что он без него не слышит, он контуженным с войны вернулся, у него все эти там какие-то фронтовые воспоминания, и второй мой дедушка, который помоложе, поэтому он не был солдатом, но он как-то, я не знаю, через всю свою жизнь пронес свои воспоминания там 15-летнего парня, который рвался на фронт. И для меня вот это, знаете, я, затаив дыхание, слушала эти рассказы и эти истории. Никаким зайчиком, извините, пожалуйста, но никакой Дед Мороз там рядом не стоял. Это было совершенно по-другому. Я не знаю, может быть, это просто как-то правильно подавали. У нас все-таки у нас прекрасные воспитатели были в детском саду, но это не вызывало во мне ощущения, что вот поменяли костюм, и сейчас вот точно так же весело и дружно мы будем петь и плясать, но только про другое.
А я с ужасом вспоминаю свое вот это вот. И примерно из тех же времен, но это были начальные классы средней школы, я помню, принесли автомат Калашникова, его положили перед детьми, дети встали в очередь, мне не досталось подержать автомат. Но я помню свое ощущение, я помню, я смотрел на автомат и думал, ладно, вот будет война, мне дадут автомат, дадут гранаты, и это будет очень круто. Вот чего я боюсь, понимаешь?
Отец Николай, в общем, наш вопрос к вам. Каким, вот, ну, в данном случае, я не знаю, может быть, действительно у наших воспитателей, в наших семьях как-то иначе относились к подобным вещам?
Вы знаете, я думаю, что вы с Александром оба правы. Все зависит от опыта в семье. Вот, например, для моей семьи было, ну, совершенно неприемлемо вот, без козырки, пилотки, вот вся эта атрибутика. Но когда я был ребенком, у нас был новогодний утренник, то вот я действительно испытывал некую гордость. Я, правда, был в костюме охотника, но у меня было самодельное ружье, которое сделал папа. И я к этому относился очень серьезно. У меня отец очень любит военные фильмы, всю эту тему. И он очень всегда интересно, с жаром все это рассказывал. И я относился к этому соответствующе. Вот у вас, Алла, тоже дедушка весь в орденах. Конечно, отношение к войне здесь будет совершенно иное. Но у современной молодежи, у которых уже нету этих дедушек, бабушек, большинство из них уже умерли, не помнят. У них есть только родители, у которых нет особо времени на все эти патриотические беседы, которые предоставляют всю эту тему в основном школам, или же телевидению, или фильмам. У них совершенно иное отношение к войне. Тем более, учитывая современную индустрию компьютерных игр, где любой бегает с автоматом. Раньше автомат – это что-то такое было, да, вот как Александр говорит, да, принесли настоящий автомат. Ух ты! Сейчас с этим гораздо проще. Сейчас пошел, купил себе игру, взял автомат Калашникова и пошел стрелять. Тогда стреляли, тогда что стреляли? Яйца ловили с волком, да? Помните эти игры первые? Вот, вот и все. Уроки, так сказать, гражданской обороны, ЛЮБЖ, вся эта тема, к ней мы относились совершенно иначе, не так, как сегодня дети относятся. И к теме войны не было такого легкомысленного отношения. Я почему выступаю против всех этих пилоток? Может быть, тогда, в наше время, и я уже говорю, как будто какой-то старик, да, хотя молодой священник совершенно, но, вы знаете, все зависит, правда, от воспитания, от семьи и от эпохи, в которой мы живем.
Отец Николай, если позволите, тогда я попробую сделать обобщение. Вы меня поправьте, возможно, я ошибаюсь. Получается, механическое перенесение своего опыта на следующее поколение – это не вполне правильный ход. То есть, вот, к примеру, в моем детстве, да, вот был такой замечательный опыт, но сейчас другое время, и если я просто автоматически попытаюсь, там, например, у нас будут дети, да, мы их оденем в такую же бескозырку и прочее, и это, и будем ждать, что это автоматически сработает, нет, не сработает. Потому что мы не сможем передать чего-то того, чего сами, может быть, не поймем, да, если не будет сопутствующих разговоров, не будет вот этого глубокого погружения. Ну, я не знаю, как вот ребенок, может быть, не все может понять еще пока интеллектуально, но кожей-то понимает, нутром понимает. Песня «Вставай, страна огромная», тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы мурашки побежали по спине, там при первых аккордах мы все ее узнаем. Вот на каких-то вот таких не только внешних уровнях, но и на уровнях каких-то, ну, кодов культуры, что ли, тоже надо думать, что делать, да, и как об этом опыте снова и снова свидетельствовать детям, которые все дальше от этого поколения. То есть не механически, а какие-то искать пути, ходы, и это родительская задача такая.
Да, я думаю, когда мы были маленькие, и нам бабушки или дедушки говорили фразы «как раньше было», а вот когда я была маленькой, наверное, мы не понимали, о чем речь, что значит, когда ты была маленькая. Вот. Для нас это была совершенно иная эпоха, какая-то иная история, которая нас, в общем-то, особо не касается. И, конечно, когда сегодня кто-то примеряет на нас чужую одежду, свою собственную, думает, что мы так легко ее оденем, наверное, это немного наивно. Я думаю, что, к сожалению, наша современная вот эта индустрия развлечений, она этому препятствует. И это легкомысленное отношение к войне. К сожалению, через вот этот маскарад, который устраивается на 9 мая, он вряд ли положит доброе основание в душе ребенка, если только его семья не пропитана настоящим чувством глубокого патриотизма. Вот я Аллу послушал и, знаете, изменил свою категоричность суждения на этот счет. Может быть, в каких-то ситуациях для какой-то семьи даже такого рода атрибутика и переодевание, может быть, действительно станет каким-то важным запоминающимся уроком и оставит след в душе. Но лично я не могу вот этого принять. Для меня это непонятно. Потому что у меня иной опыт. И именно опыт характеризует все. Мы передаем детям все равно какую-то часть своего опыта, часть своего видения. К сожалению, я не смогу на них смотреть с умилением, когда они будут в пилотке или в военной форме. Мне кажется, что гораздо с большей радостью можно смотреть на ребенка, если он идет бессмертным полки, если он смотрит вместе с тобой какие-нибудь военные патриотические фильмы, интересуется историей. Вот. А одежда уже и все это, внешняя атрибутика, она уже должна быть как следствием вот тех основ, которые закладываются в семье. Если основ нету, то это просто такой маскарад, как на Новый год, да, как Александр очень точно отметил. А, к сожалению, в большинстве своем так и бывает. Потому что это, знаете, как 9 мая все по традиции ленточки крепят на машины. Это смотрится странно. Особенно, когда надпись «На Берлин» на машине немецкого производства. Явно, что у человека какие-то в голове двойные стандарты присутствуют. Я думаю, мы должны относиться к войне более осознанно. Очень внимательно следить за той формой выражения патриотизма, в которой участвуют наши дети. Очень внимательно. Как-то к этому более продуманно относиться. Мне кажется, дело в нашем легкомыслии. Вот. И я полностью согласен с Аллой в том отношении, что у нас свой собственный опыт видения войны, и мы не сможем его просто взять из одной головы в другую перенести. Дети все равно будут смотреть на все иначе. Я, если бы даже сам сильно очень захотел, я не стал бы относиться к войне, как мой отец. Потому что у него совершенно другой опыт. У него все-таки были на глазах и бабушки, и дедушки, которые действительно реально воевали. И он, когда вспоминает победу, он не может без слез про нее говорить. Вот я так не могу говорить. Я не могу говорить про победу, что-то рассказывать и плакать при этом. А он, слышав с детства, он это очень сильно переживает. Но он не может это вот взять и мою голову засунуть. Поэтому я вот думаю, что моя форма выражения должна быть другой, потому что и мой опыт немножко иной.
Но о чем мы можем говорить с детьми? И, наверное, как мне кажется, должны. Война – это в первую очередь смерть. Как кто-то из моих друзей метко написал в социальных сетях, то, что победа – праздник, наши дети уже поняли. Теперь надо, чтобы они поняли, что война – это трагедия и прежде всего смерть. И вот вопрос, на который мне очень хочется услышать ответ ваш именно как православного священника. Как говорить с детьми о смерти? Как говорить о войне именно в свете того, что в первую очередь это смерть и трагедия? Чтобы не перейти границу, чтобы не травмировать, чтобы сформировать очень правильное отношение к тому, что это действительно трагедия, которую вынести невозможно, которую описать невозможно.
Обычно все естественно приходит. У меня впервые в детстве столкнулся со смертью, когда умер мой дядя. Просто пришла бабушка домой и сказала: «Гена умер». И что-то после этого в доме случилось. Я впервые услышал это слово. Все вдруг заплакали. Я тоже заплакал, потому что почувствовал, что мы что-то потеряли, что мы его потеряли, но не мог понять, как это потеряли, почему это потеряли. То есть для меня не было такого понятия, как смерть. Я знал, что там букашки умирают, там еще что-то, но в отношении людей как-то я особо не задумывался. Всегда жило ощущение в моей душе, что не может быть так все просто у человека заканчиваться. Учитывая наш разум, волю, наш жизненный опыт, то, как мы пытаемся развиваться, стать лучше, не может просто так все заканчиваться. И вот я как маленький был, я вот в душе, конечно, к этому, может быть, так не относился, но я не думал никогда, что все просто так заканчивается. Вот не хотел я это принимать, и я хоть плакал со всеми, но в глубине души жила эта уверенность. Я помню, когда я прощался впервые с дядей своим на похоронах в храме, как прикладывался к его холодному лбу, прощаясь с ним. И в моей душе осталось и интерес смерти, как, безусловно, сопряженный со страхом и с непониманием и противлением этой смерти, но какое-то еще глубокое почтение происходящему. Может быть, потому что я впервые увидел смерть в храме, увидел иное осмысление и наполнение этой смерти. Я думаю, в семье должно это происходить вполне естественно. Мои дети, так как они дети священника, они просто получилось как-то так, что они оказались на отпевании. Ну, случайно просто, мимо них гроб пронесли. И они спросили, почему эта бабушка лежит в этом гробе. И матушка аккуратно объяснила, что бабушка ушла из этого мира. И тогда уже дети стали спрашивать, а как это? Вот. Ну и мы всегда объясняем детям, да и прихожанам также объясняю, на примере бабочки, которая когда-то была гусеницей и ползала по этой земле. Но любая гусеница всегда мечтает когда-нибудь взлететь к этому небу. И нам тоже бывает хочется превзойти грань своих возможностей, обрести некое бессмертие, расправить крылья, взлететь к небу. Усопшие достигают этого самого состояния. Детям, например, этой бабочки, обычно все становится понятно. Понятно, для чего ты ползаешь по земле. Ну, для детей – да.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с клириком храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном, Иереем Николаем Бабкиным. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев. А мне бы хотелось обратить внимание наших слушателей, ну и вас, отец Николай, вот еще на какой аспект. Почему важно говорить об этом именно сегодня, в 2020 году, когда мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы? Опять же, не моя мысль, я ее вычитал буквально на днях в интернете. Не ручаюсь за точность цитаты, но смысл ее сводится к тому, что вот наши с вами дети, отец Николай, это, по сути, первое поколение, которое не застанет в живых участников войны вот тех самых дедушек в орденах, о которых рассказывала только что Алла Митрофанова, осязаемых, настоящих, которые могут посмотреть на тебя своими мудрыми глазами и рассказать о том, как это было, они не увидят ветеранов. Они не смогут услышать их рассказов. Это поколение, от которого, по сути, зависит, останется в народе память о Великой Отечественной войне или нет. И вот на это внимание я хотел бы обратить наших слушателей. Действительно, это очень важно.
Отец Николай, вы знаете, а вот, как вы сказали, очень важно нам молиться за наших ушедших близких, и вот именно через такую молитву домашнюю дети могут очень хорошо понимать, а что же такое вечной жизни, что такое вот эта жертва за своих близких, и у них формируется правильное отношение ко Дню Победы тоже, вот именно через такую молитву. Не то, что это, ну, прикольно, да, надеть костюмчик, а то, что это действительно, это очень серьезно, и какая-то благодарность появляется не наигранная такая, а какая-то глубинная, искренняя и прочее. Как можно было бы еще, ведь мы знаем, вера без дел мертва, да, по словам апостола, в делах выражать, или, может быть, даже вот дома подумать, вот сейчас там изоляция, да, у нас у всех, но вот все равно можно найти какие-то ходы, как выразить свою признательность и своим близким, может быть, соседям, да и просто пожилым людям, потому что, ну, даже если человек не воевал и не был тружеником тыла, а в войну был ребенком, например, все равно он помнит это время и какую-то дань нашего уважения за то, что человек через это прошел, отдать можно. Что можно было бы сделать? Я не знаю. Курьерам заказать продукты, поддержать, помочь. Да? Не все же прихожане храмов так, чтобы волонтеры храмов смогли прийти и обеспечить всем необходимым. Какую-то, не знаю, нарисовать виртуальную открытку. Я просто не знаю, вот сейчас думаю, какие могут быть ходы, действительно. Ведь, ну, 9 мая раз в году, но наша память и наше уважение к этим людям – они же круглый год актуальны, да, и можно с детьми придумать какие-то варианты и ходы, и это тоже для них станет важным опытом. Вот что здесь может быть? Какие-то дела милосердия, которые в таких ситуациях помогают?
А мне кажется, сейчас очень актуально в дни самоизоляции вспомнить о ветеранах и каким-то образом поучаствовать в помощи им. Есть и фонды всякого рода, есть просто бабушки, дедушки пожилые, которые живут неподалеку. Если вы знаете, что в вашем доме есть ветеран или в вашем районе живет такой ветеран, наверняка есть приход, который окормляет этих ветеранов, или какие-нибудь городские службы, участвующие в поздравлении ветеранов. Это ежегодно происходит. И, может быть, есть возможность как-то поучаствовать. Взрослым, конечно, проще всего это сделать, потому что они могут привести пожертвования, например. С детьми сложнее, потому что если они вообще не имеют никакого представления, то нужно будет воспользоваться какой-то образовательной площадкой, посмотреть небольшие ролики, рассказать самим, может быть, полистать старые фотографии и уже в конце спросить вот после всего этого, скажи вообще, какое твое отношение и как бы вот ты хотел помочь этим людям, да, и вообще, как хотел бы ты их отблагодарить. Вот. И если ребенок вот как-то неуверенно отвечает, то не нужно заставлять его это делать. Лучше сперва подать пример. Ну, не говорить ему про это. Пусть пройдет, например, день, потом, например, подозвав его компьютер, ты покажешь ему фотографию какой-нибудь бабушки и сказать ему, ты знаешь, и мы решили вот вместе с мамой от нашей семьи и от вас тоже сделать маленький подарок вот ветерану. У нас в городе вот живет эта женщина, она одинокая, и с помощью фонда, с помощью социальных служб мы решили сделать ей подарок 9 мая и перечислить маленькое пожертвование. Вот, и посмотреть на реакцию ребенка. И можно будет затем в ответ предложить ему что-нибудь сделать. Это может быть самая обычная ерунда. Просто выйти вот в режиме самоизоляции, так сказать, в магазин, да, и пусть он возьмет что-нибудь вкусненькое для ветерана, например. Да, это может быть даже просто обычное яблочко или конфетка, или цветочный, например. Сейчас есть курьерские службы и так далее. И сам подпишет открытку для ветерана. Курьер может доставить эту открытку вместе с этим цветочком тому самому ветерану и поздравить его. Вот я думаю, вот в режимах самоизоляции нужно пользоваться всякого рода способами. И у нас отдел социальной по благотворительности, наш сиандальный отдел, он сейчас к празднику 9 мая тоже планирует определенного рода мероприятия. И уже наши социальные службы организовывают волонтерскую доставку еды, продуктов питания и в том числе финансовой помощи прямо вот до квартиры ветерана. Поэтому любой наш радиослушатель может узнать, как это осуществляется на их приходе, в их храме. И попытаться принять в этом какое-нибудь участие. Может быть, не реальное, но хотя бы, так сказать, через добрых людей, через волонтеров передать свою добрую весточку. Можно снять видео поздравления. Мы сейчас живем в век интернета. Можно снять видео открыточку с такую маленькую, где ребенок может спеть песенку, прочитать стихотворение или просто рассказать о том, что ему интересно, про войну и поздравить ветеранов. Можно предлагать разные формы и посмотреть, как дети воспримут их. Какая-нибудь из них точно подойдет. Здесь не может быть одинакового способа для всех, потому что все детки разные, характеры у всех различные. Кто-то с большим энтузиазмом это воспримет и захлопает в ладоши. А кто-то, ну, идется к этому, надо. Потому что не все же дети понимают, что это такое. Так что я думаю, здесь важно не то, что они сделают, а сама подготовка родителей к этому. Чтобы они очень хорошо, внимательно отнеслись к этому празднику и уже сейчас, уже заранее, до Дня Победы, начали немножко готовиться к этому событию, рассказывая детям, смотря с ними какие-нибудь фильмы. Вы знаете, вот недавно мой знакомый, он любит смотреть военные фильмы, и говорит, я очень удивился, когда я смотрел военный фильм, и мой сын, никогда прежде не интересовавшийся темой войны, сел рядом со мной и стал смотреть взрослый фильм про танки, про сражения. Ему это стало так интересно. Говорит, меня еще более поразило, когда рядом с ним оказалась моя дочь. Вот меня это просто вот выбило из колеи, потому что я не ожидал, что и для них это будет какой-то серьезный интерес. Вот мои дети, например, очень любят смотреть «В мире животных». Но если я показываю Никодиму военную технику, он просто рот открывает, рядом садится и сидит. И смотрит, и задает вопросы. Ему это интересно. И я точно знаю, что если я скажу, давай поможем дедушке или бабушке, он закричит, да, и захлопает в ладоши. Вот. И главное потом показать ему, как мы помогли. Он поулыбается, будет горд собой. Потому что, в общем-то, мы не раз это делали. И он знает, что папа отнесет цветочек ветерану. Он знает, что папа сходит и передаст и от него, и от сестренки какой-нибудь подарок для дедушки и для бабушки, которая дома сидит в этот день и тоже хочет праздника. Вот и для них это уж такая возможность поучаствовать в радости. Вот. Все зависит от родителей, я думаю.
Кстати, отец Николай, у меня к вам вот вопрос культурологический, может быть. А какой фильм о Великой Отечественной войне вы, быть может, порекомендовали бы показать подростку. Сегодня хороший вечер для того, чтобы сесть дома и посмотреть что-нибудь очень правильное. И я, наверное, не говорю сейчас о современных российских кинолентах, которые носят скорее приключенческий характер.
Почему? «Брестская крепость», например, ну, это уже не последнего года, да, конечно, фильм, а он ему несколько лет, но это очень серьезное кино. Но
есть, да. Я вот сейчас подумал о «Списке Шиндлера», например, о фильме, который подросткам, наверное, обязательно стоит посмотреть. Может быть, и сегодня. А может быть, на меня, я помню, вот как раз в классе в пятом произвело неизгладимое впечатление история молодой гвардии. И с тех пор у меня на первых аккордах «Священной войны» как раз вспоминались все вот эти молодогвардейцы. Что бы вы посоветовали посмотреть? Какой ваш любимый фильм?
«Брестская крепость» мне очень понравился, очень здоровый фильм, очень сильный. Я, может быть, немного удивлю наших радиослушателей, я буду предлагать советские фильмы. Я, конечно, понимаю, что там есть своя доля политики и идеологии определенной, да. Для меня это вот классика того времени. И, кстати, я думаю, не только фильмы про Великую Отечественную войну, «Три мушкетера». Это очень, мне кажется, важный фильм, который сложный, конечно, будет для маленьких детей, но для подростка очень важный, потому что он показывает про настоящую дружбу. Дружбу, которая, в общем-то, идет наперекор всему. Я думаю, здесь какого-то одного фильма быть не может, но в любом случае надо смотреть на реакцию детей. Если им не понравился фильм, это еще не означает, что фильм плохой. Может быть, просто они его не поняли. И родители заранее должны настроить их перед этим фильмом. Не спойлеры рассказывать, да, что будет там дальше и так далее. А может быть, познакомить вообще с эпохой. Да, рассказать, кто такой Дюма, например, уже после того смотреть экранизацию. В том числе и касательно войны. Да, рассказать про детей, про партизанов, например. Мне очень нравятся фильмы про детей, которые участвовали в боевых действиях вынужденно. Вынужденно участвовали. И ведь именно партизанская война оказала огромный вклад в победу. Потому что благодаря нашим партизанам было достигнуто очень много. Они препятствовали продвижению немецких войск, уничтожали провизию. Они действовали как бы в тени, но на самом деле их вклад в войну не менее важен. Он был даже более опасен, потому что партизаны не имели какой-то, ну, вот этой вот военной подготовки особенной. И там часто были дети. Очень часто, потому что, ну, кто про детей подумает, что он партизан? И они этим пользовались, часто шпионя за немцами, например, в оккупированных селах, и докладывая уже в штаб о ситуации, и благодаря вот их разведданным происходили те или иные военные операции. То есть приходилось доверять детям в этих вещах. И это очень здорово. Дети, конечно, с одной стороны, взрослели рано, с другой стороны, подвергались опасности. Ну, я не про это говорю речь. Я говорю про наше восприятие сегодня, когда, например, подросток смотрит эти фильмы, и он, понятно, что его мнение недооценивают, к нему относятся со снисхождением. И тут он видит перед собой своего сверстника, который старше его не по годам, а по жизненному опыту, по серьезному отношению к жизни и так далее. Я думаю, это вот оставляет определенный вклад в душу ребенка. И если уж что касается подростков, то, думаю, наверное, стоит сделать упор именно на таких фильмах. Вот. Ну и еще на современных тоже, в том числе, такие как «Брестская крепость», например. Главное, чтобы в фильме был сюжет интересный, и этот сюжет ребенку понравился. Это самое основное. А там уже какой фильм выберут, это уже зависит от характера ребенка, от его склонности, ну и от того, как родители настроят на кинопремьеру домашнюю, так сказать.
К каждому ребенку свой подход, и в том числе и в тех аспектах воспитания, о которых мы сегодня говорили. Спасибо вам огромное, отец Николай, за этот разговор. И вы знаете, вот то, что вы прям несколько раз под разным ракурсом подчеркнули мысль, что нужно приглядываться и прислушиваться к собственному ребенку, а не, ну, автоматически переносить на него свой собственный опыт, это, по-моему, бесценно. Благодарю от всего сердца за этот разговор. Семейный час на Радио Вера завершается.
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма во имя святителя Николая Мерликийского в Отрадном и Ирия Николай Бабкин. Всего доброго, отец Николай.
Спасибо вам. Праздником. Спасибо, дорогие братья и сестры, за то, что были с нами.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.